Твое дело. Живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. А иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Комментарий Шилпрабхады. Этот стих показывает, как обусловленные души ведут борьбу за существование. Они пытаются противостоять силам природы и, кроме того, враждуют между собой. Сейчас в обществе царит вражда, люди ненавидят друг друга. Таков материальный мир. Цель нашего движения — сознание Кришны — создать общество, в котором не будет вражды. Разумеется, мы не рассчитываем, что каждый в этом мире обретет сознание Кришны. Но, по крайней мере, сами участники движения сознания Кришны должны образовать идеальное общество, где все служит Господу и никто ни с кем не враждует. Тогда люди всего мира смогут брать с нас пример. Прочитаем еще два стиха. Квачит, квачит, Кришина, данастутасмин, шаяя, санастана, вихарахина, я чанпарата, пратилам, дакама, паракья, дрешти, лабхате, ваманам. Блуждая по тропинкам в лесу материального бытия, человек нередко остается без средств к существованию. У него нет ни дома, ни места, где можно присесть или прилечь, ни семейных радостей. Тогда он начинает попрошайничать. А если не добивается желаемого, то входит в долги или встает на путь воровства. За это его всячески унижают и поносят. Комментарий. Попрошайничай, бери взаймы или воруй. Вот девиз многих обитателей материального мира. Нужда гонит человека просить милостыню. А если ему не подают, он берет деньги в долг. Позже, не способный расплатиться с долгами, он начинает воровать. А когда его ловят на краже, терпит муки унижения. Так уж устроен материальный мир, здесь невозможно быть абсолютно честным. Пытаясь удовлетворить потребности своих чувств, люди лгут, мошенничают, выпрашивают деньги, влезают в долги или воруют. В результате никто в этом мире не знает покоя. Аньоньявита вьятишангаврита варанубандави ваханмитача Адваня Мушмин Урукричравита Мадхо Пасаргар Вихаран Випана. Из-за денег отношения между людьми становятся напряженными и в конце концов перерастают в открытую вражду. Обычно муж и жена идут путем материального процветания. И чтобы сохранить свой союз, трудятся, не покладая рук, но подчас из-за нужды или болезни они оказываются в очень тяжелом положении на грани смерти. В этом мире отдельные люди, различные сообщества, а также целые страны вступают в деловые связи. Однако их отношения зачастую становятся враждебными. Во многих семьях материальное благополучие нестабильно. И нередко превратности судьбы ставят его под угрозу. Например, кто-то из супругов может заболеть или лишиться своего состояния. В большинстве современных стран очень развита экономика. Но из-за различной конкуренции в отношениях между ними царит напряженность. В конце концов, эта напряженность перерастает в войны, которые влекут за собой массовое разрушение и тяжкие людские страдания. Вата варша пратикриям картам маниша асти вачин мито випанан яча кинчит видвешам ричат утавита шатят. То и дело, живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. Иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Блуждая по тропинкам в лесу материального бытия, человек нередко остается без средств к существованию. У него нет ни дома, ни места, где можно присесть или прилечь, ни семейных радостей. Тогда он начинает попрошайничать, а если не добивается желаемого, то входит в долги или встает на путь воровства. За это его всячески унижают и поносят. Из-за денег отношения между людьми становятся напряженными и в конце концов перерастают в открытую вражду. Обычно муж и жена идут путем материального процветания, и чтобы сохранить свой союз, трудятся, не покладая рук. Но подчас, из-за нужды или болезни, они оказываются в очень тяжелом положении на грани смерти. Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 13, текст 11-13, продолжение беседы Бхараты и Рахуна. Так, здесь говорится в 11 стихе, что живые существа обусловлены души. Они ведут борьбу за существование. Прежде всего со стихиями природы. Здесь перечисляется холод, жара, ветер, дожди и другие силы природы. Их может быть много. Силы природы, они очень разнообразные. И здесь почему-то не описывается, что эти силы природы приносят наслаждение живому существу. И человек с материальным сознанием, он удивится, почему так описывается Бхагавата. Одни негативные какие-то вещи. Много есть хорошего в жизни. Есть солнце, есть чистый воздух и вода, можно наслаждаться солнцем, водой. Можно видеть красивые пейзажи, горы. Природа прекрасная, так можно понимать. Но здесь описывается то, с чем больше всего приходится соприкасаться живому существу. Не так часто ему придется обращать внимание на приятные вещи. Например, часто ему обращать внимание на восход солнца или на закат солнца. Как правило, не очень часто. В городах люди даже не замечают этого особенно. Часто ли ему обращать внимание, какой чистый воздух или какой красивый пейзаж? Не очень часто. Когда у нас есть свободное время, может быть, мы заметим, о, солнце садится, такое красное, красивое солнце. Иногда так происходит. Но когда происходят неприятные вещи, мы заметим это. Мы не можем это игнорировать и забыть. Когда наступает сильный холод, или ураган поднимается, или дожди проливные идут, или сильная жара, засуха, то, несомненно, мы не можем этого не заметить. Поэтому в основном мы замечаем неприятности, а к приятным вещам привыкаем. И таким образом больше значения играет именно эта сторона жизни, поскольку она более влиятельна, чем приятные моменты. И постепенно человек, он становится более и более осторожный, более и более недоверчив к окружающему миру, поскольку знает, приятные вещи есть, но больше неприятностей. Больше трудностей, на самом деле. Либо он так трудится, не покладая рук, что ему некогда замечать даже приятных вещей. Он просто видит, что все, в общем-то, неплохо, но я занят. У меня много дел. У него же нет времени наслаждаться тем, что он получает, плодами своего труда. Поэтому Бхагаватам описывает ту реальность, которая создается вокруг человека в его жизни. Большинство людей находят отраду в приемах интоксикации, чтобы забыть вообще этот мир, насколько он хорош или плох. Интоксикации, азартные игры тоже увлекают человека, убивают время. Особенно взаимоотношения с противоположным полом. Это и кажется настоящей жизнью. И это обусловленная душа. Почему она привлекается этими вещами, от которых она страдает? Потому что у него есть несовершенство. И так он страдает, борется с внешними стихиями. Нужно строить жилье. Нужно тяжело работать на полях. Нужно думать о социальном устройстве. Нужно думать об экономике, о поддержании. Это тяжелый труд. И кроме того, люди страдают от общества других людей. Обусловленная душа имеет 4 недостатка. Чувство несовершенное, склонность обманывать. В иллюзии, находится в иллюзии, третье несовершенство, четвертое. Чувство, мы сказали, несовершенное. Обманывает, сказали. Совершает ошибки, да, и у вас иллюзии. 4 получается, несовершенство. И эти несовершенства доставляют страдания друг другу, людям. Так они мы доставляют страдания друг другу. Здесь описывается витта, деньги. У семейного человека есть 3 вещи. Это гриха, путра, витта, апта. 4 получается. Дом, сын, дети, недвижимость, деньги, деловые бумаги. Эти 4 вещи должны быть у него. И таким образом здесь говорится, люди лично, или семейно, или коллективно, или общественно, или государственно вступают в взаимоотношения друг с другом, в какие-то деловые сделки для поддержания существования, чтобы увеличить витту, обычно, деньги. Чтобы лучше построить дом и так далее, чтобы поддерживать это, гриху и путра. Семью. Путра это сын. Означает. И для этого они вступают в деловые отношения. И поскольку они несовершенны, они допускают ошибки в этих отношениях. Естественно. Все начинается с очень хороших вещей. Они договариваются, пишут договоры, вот будем делать так, так и так, вот в такое время, в такое количество денег, вот такие товары, вот такой обмен и прочее. Все должно быть вовремя и точно, без обмана. Но осуществить это точно очень трудно. Даже очень развитые фирмы современные, которые работают очень точно, часто ошибаются. Часто происходит так, что ошибаются. Прабхупада однажды взял бритву, жилет, чтобы побриться. Сейчас эта фирма, наверное, самая известная, да? В то время она не была самой известной фирмой. Прабхупада взял эту бритву, жилет, намылился, подошел к зеркалу, взял бритву и попробовал. Бритва не шла. Пробовал другой стороной. Бритва не шла. Пробовал по-другому. Очень плохо. Он сказал, это не жилет, это подделка. В то время фирма не была еще известна. Это подделка. То есть даже такие фирмы, как жилет, ошибаются. Иногда бывает, что товар не так хорош, так случается. Как, например, царь Нрига. Он раздавал коров браманам миллионами. Он допустил одну ошибку. Одну и ту же корову он подарил дважды. Не заметил. Корова отбилась, вернулась, и он снова подарил ее кому-то. И два брамана поссорились из-за этого. Один сказал, эта корова была подарена мне. А теперь она у тебя. Он сказал, нет, царь подарил мне. Я не брал у тебя корову. Царь подарил эту корову мне. С этим стадом. Тогда они пришли к царю и сказали, ты обманщик на самом деле. Ты два раза даешь подарки. И с нашей точки зрения, поскольку океан ошибок вокруг, мы думаем, ну, незначительная ошибка, что там, корова среди много стад. Но браманы, они следят за тем, чтобы была абсолютная справедливость. Как Прабхупад, например, он хотел такой ответственности. Люди безответственные подумают, ну, одна корова, какие проблемы. Но дело не в количестве, а в качестве. Если допускается одна ошибка и становится правилом, то это уже повлечет другие проблемы. Как Прабхупад хотел, чтобы во Вриндаване, если вы приедете в Вриндаван, то вы услышите, каждый час бьет колокол. Каждый час они отбивают время. И вы слышите, вот сейчас столько времени. Утром особенно важно, вы слышите, вот сейчас уже 3 часа. Значит, скоро нужно подниматься и идти на Мангаварати. И служба, во время службы тоже бьют колокол, вы знаете. Сейчас началась служба божества, можно прийти успеть. Прабхупада хотел, чтобы все били в колокол, чтобы там люди сидели, дежурили, которые били в колокол. Ровно через час. Ученики не понимали, почему Прабхупада хочет, чтобы мы били в колокол. Какое-то имеет значение, каждый час, зачем? Даже ночью. И ночью однажды Прабхупада проснулся, и было 2 часа, и колокол молчал. Он подождал немного, никакого звука не было. Он позвал президента, он разбудил всех. И спросил, почему не бьет колокол. Я подумал, боже мой, ну что тут такого, ну колокол, ну ночь, глухая, все спят, ну зачем тут колокол? Знаете, это окраина Вриндавана вообще была, это не был не центр города. Кому тут бить колокол, зачем так часто бить колокол, никто не понимал. Но Прабхупада требовал, чтобы били в колокол. Он сказал, что если просто будете бить в колокол, я буду полностью удовлетворен, можете больше ничего не делать. Можете вообще больше ничего, я разрешаю, просто бить в колокол. Люди не понимали и пропускали очень часто, Прабхупада ругал их. И он сказал однажды, что если вы не можете даже бить в колокол, то вообще ничего не можете делать. И он называл их «мои танцующие белые слоны». И преданные думали, комплимент, они радовались. Они смеялись, не улыбались, Прабхупада нас называют белыми слонами. Но на самом деле это не совсем комплимент. Позже они узнали уже. Кстати, недавно они узнали, что это такое. Белые слоны – это не черные слоны. Работают только черные слоны. А белые их просто показывают, и они танцуют. Они наслаждаются. Их кормят, и они танцуют, пританцовывают. Их не эксплуатируют, они не работают. И поскольку преданные в то время не любили работать, они любили петь и танцевать, они не любили ничего делать, даже в колокол не били. То Прабхупада назвал, улыбался, назвал «мои танцующие белые слоны». Их можно только показывать всем здесь в Индии, но работать они не будут. Прабхупада делал все сам в то время, с несколькими активными преданными. В основном преданные любили есть, любили танцевать, петь и слушать Прабхупаду, и больше ничего не любили делать. Итак, есть склонность к обману, есть несовершенство, есть иллюзии. И иллюзия заключается в том, что человек не может понять, в чем мой долг, поэтому он допускает ошибки, иногда не знает, что он должен делать, а что должен делать, иногда не знает, как поступить в той ситуации или в другой ситуации, и действует лишь только так, как повелевают его чувства. Не разум, а чувства. Если он случайно обманывает кого-то, и кто-то начинает критиковать его, он говорит, как ты не понимаешь, это случайно все произошло. Я не планировал этой ошибки. Он начинает защищаться, это его естественная реакция будет. Вот это и есть начало вражды. Он совершает ошибку, он не виновен, так он думает. Но поскольку он обусловлен душа, ошибка это его природа, и поэтому он думает, что он не виновен, поскольку это его природа ошибаться. Он говорит, это же естественно. А на самом деле нет. Совершенная душа не совершает ошибки. Во всяком случае, на духовном уровне внутренняя энергия не совершает никаких ошибок. И с точки зрения внутренней энергии мы должны знать, как в этой ситуации действовать, чтобы не было конфликта, не было ошибок. Здесь говорится, из-за денег люди враждуют. Часто они собирают какие-то свои организации, какие-то свои производства, что-то делают, работают, получают деньги и распределяют между собой, чтобы как-то поддерживать себя, разбогатеть. Но если малейшая будет ошибка допущена в распределении денег, это сразу посеет недоверие, тут же. В этом сила денег. Кали действует через деньги. Если человек оговорился, все могут понять, о, он оговорился, он случайно выразился не так. Но если он случайно не высчитал деньги, люди будут не доверять. Может быть, это не случайно. Может быть, это не случайно. Вопрос касается денег. Итак, деньги имеют власть в Кали-югу, очень сильную. И люди доверяют деньгам больше, чем друг другу. Поэтому за все нужно платить. Если вы за все платите, то вы честный человек. А если вы не за все платите, то вы не честный человек. Вот такое определение в Кали-югу. Итак, определение хорошего и плохого означает тот, кто платит хороший, тот, кто не платит плохой. Взял долг и не отдал. Плохой человек. Это естественное понимание сейчас такое. Интересно, что у Рамануджа Ачарьи были два ученика, они считали шудрами, и семья, пара. Пара, муж и жена. Считали шудрами, но Рамануджа Ачарьи очень любил их. И часто разговаривал, и даже обнимал так за плечо ученика. И у него были ученики браманы, они думали, что же гуру делает, почему он обнимает шудру, почему он так близко общается с шудрами. Не очень правильно, это кастовая система, есть классы людей, он должен поддерживать этот порядок. Они даже стали критиковать, не доверять духовному учителю. Но Рамануджа Ачарьи — это известная история. Он сделал такую вещь. Он попросил учеников. Да, он попросил. Когда они украли украшения, когда она спала, это жена, женщина. Взяли украшения, специально пришли в Украину. Да, он сам сказал. Эти браманы пришли. Эта женщина лежала на ложе, и она не спала. Она видела, что пришли какие-то браманы, они крадутся. Крадутся к ней. Подумала, ну они что-то хотят взять, видимо. Ну они же браманы, ну пусть берут, что хотят. Они подошли и сняли с ней все украшения с одной стороны золотые. ценности и драгоценности. Но это понятно. Нужда их гонит, у них нет денег. Видимо, голодают. И перевернулся на другой бок, что сняли с другого боку. Но когда она переворачивалась, они испугались, что она проснется и убежали. И только часть украшений принесли. А затем ночью Рамануджачарья оторвал половину тхоти у всех браманов, сушившейся одежды. Уполовинил все. И принес к себе. И все утром проснулись и посмотрели у всех. На пол тхоти осталось. По колено, вот так. И это послужило тому, что они все перестроились тут же, переругали, даже драться начались. Кто это сделал? Ты это сделал? Я не делал. У меня то же самое. А кто это сделал? Не стали искать и обвинять друг друга. Почему ты меня обвиняешь? Не стали защищаться каждый. И так началась вражда, и стали драться. И Рамануджачарья использовал это и сказал, посмотрите, у этих шудров, так называемых, украли золото, но они не возмущаются. У вас всего пол одежды оторвали, и вы готовы драться друг с другом. Так он показал, в чем истинные ценности человека, не в его положении, в его качествах. Итак, деньги обладают такой властью. И если эти деньги неправильно распределяются, то люди ссорятся и часто враждуют друг с другом. Главная причина вражды в современном мире – это просто деньги сейчас. Долги есть даже между странами, между людьми. Воровство также есть. Иногда они нападают на какую-то страну, чтобы иметь там какой-то рынок сбыта и так далее, чтобы как-то колонизировать ее. Причина – деньги, выгода. Все то, что здесь описывается. Просто масштабы иные. Это называется политика и прочее. Но суть в том, что есть четыре несовершенства, и эти несовершенства доставляют друг другу страдания. Это называется атибаутика. Атидайка – это природа. Атибаутика – это живые существа. Поскольку они несовершенно вступают в контакт и склонность к обману, они обманывают друг друга хотя бы немного и становятся недоверчивыми, потом становятся враждебными. Итак, в этой ситуации, когда присутствует обман или ошибка, не нужно защищаться. Нужно признавать эти ошибки. Как в Исконе. Исконно обвиняли раньше в недостатках. Даже писали книги, поскольку были не очень хорошие примеры поступков. И на Западе так случилось, что Искон стал защищаться, скрывать эти недостатки. Они подумали при этом, если люди будут обвинять нас, то под удар движения, под удар Прабхупады, потеряем авторитет, люди не будут верить в Священное Писание. Не нужно говорить об этом, нужно скрыть все это. В каком-то храме там хранилось оружие, поскольку боялись нападения, это можно было истолковать по-разному. Где-то были интриги, где-то был раскол, и там в движении происходили какие-то такие вещи, и люди стали замечать недостатки эти, обвинять, и Искон защищался. Откололось от первого движения, был Киртананда с вами, который объявил себя вне этого, самостоятельным. И все сказали официально, это не Искон. А Киртананда сказал также, это не Искон на них. И люди еще больше запутались. Вообще было непонятно. В течение многих-многих лет никто не мог понять, где Прабхупада, где Искон. Многие люди не могли разобраться. Где же Искон, где? Что из этого двух правильно? И только с течением времени это все люди увидели по результату. Ну, долгое время прошло, вот буквально до недавних пор происходило. И поскольку каждый защищается, это все запутывает. Я прав, каждый говорит. И люди думают, так кто же прав? Если бы кто-то сказал, я не прав, было бы другое дело, была бы ясность. Да, оба не правы, все в порядке, на самом деле, все вы сказали. Но когда говорят, что оба правы, тут непорядок, непонятно, где разобраться. Если все скажут, да, мы не правы, то будет легче разобраться. Не будет конфликта. Конфликт тогда, когда каждый утверждает, что он прав. И так это ошибка. И склонность ошибаться. Каждый из нас ошибается, постоянно совершает какие-то ошибки, несовершенства, есть иллюзии. При этом требуется понимание этого факта, признание этого факта, что я обусловленная душа. Я могу ошибаться, я могу обманывать, я нахожусь в иллюзии, чувствую, мы несовершенны. Я всегда действую таким образом. Прабхупада даже про себя говорил такое. Говорит, я несовершенный человек. Я могу ошибаться. Но шастры не ошибаются. Слова космонавты, они не были на Луне. Но один из учеников сказал, это невозможно, я не верю. И ушел из движения. Прабхупада удивился, как он мог так сказать. Могу не верить мне, но почему не верить шастрам? То, что я скажу, я могу сказать неправду, но ведь шастры говорят, что луна не такая. что нам нельзя прилететь с помощью космических кораблей. И таким образом человек становится тогда совершенным, когда переносит совершенное знание. Но в семейной жизни обычно здесь говорится, муж и жена идут путем материального процветания. Они ожидают, они делают свое материальное счастье, так они живут. Вот такова их цель. Развивать материальную сторону жизни. И поэтому они вынуждены тяжело трудиться. При этом говорится, часто на грани нищеты, на грани голода или смерти, из-за болезни это происходит, это бедствие. В таких семьях бедствие, если кто-то заболел, например. Если у них семейный бизнес, например. Если вы работаете на производстве, оно вам платит больничный, и вы не заметите этого, как государство может так устроить все. Как не заметим этот принцип. Но если вы работаете именно в семье, если у вас семейный бизнес, личные усилия, очень, сказать, ненадежно. Здоровье – это бедствие. Если кто-то заболел, все это бедствие. Я знаю одну семью в сознании Кришны. В одном городе они ученики одного гуру. У них есть маленькая, очень хорошая дочь сейчас. И они живут в большом городе. У них не было ничего, когда они пришли в сознание Кришны. У них не было ни денег, ни квартиры, ничего. Они решили пожениться, и он стал думать, этот человек, этот преданный, как себя поддерживать, как решить свою проблему экономическую. Очень разумный и трудолюбивый человек. И она тоже имеет очень упорный характер. Как-то это в сочетании привело к такому результату, что они стали готовить просад в семье, дома прямо. Сняли квартиру и продавать его, распространять. Ну, то, что делают обычно сейчас многие преданные. Но они тоже делают в течение, я бы сказал, около, может быть, 8 лет, долгое время. Каждый день они готовят, каждый день он распространяет. Снимали квартиру, вот так они строились. И был уже ребенок. И так это был семейный бизнес. И через некоторое время они купили машину уже. То есть дело пошло. Она прекрасно готовила все эти рецепты, замечательно могла делать, уникально просто. Он знал, какие упаковки найти, очень разумный был человек, как предложить людям. У него появились постоянные клиенты. Он уже не искал, куда поехать, он уже знал, куда нужно ехать и сколько нужно. Все было налажено. Через какое-то время, через 2 года примерно, было все налажено, как часы работало. Все было замечательно, появилась машина, стало еще легче это делать. Он уже развозил на машине. Теперь не могли уже, поскольку есть машина, вместе приезжать в храм, то их часто не было, не видно было, они так погружены были в работу. А на фестивале у них появилось какое-то время и деньги, но не было квартиры. И они должны были накапливать деньги на квартиру. Они работали, развозили, и появились люди, которые стали завидовать. Как-то заметили какие-то люди. Однажды его ограбили в собственной машине, отобрали деньги. И он повторял Хари Кришна. Это как-то спасло его от этих людей. Они воровали свою машину. Другой раз люди ворвались в квартиру. Интересно то, что это был такой случай потрясающий. Они ударили мужа, то есть этого преданного, стали искать деньги, и потом у них возникли другие мысли по отношению к его жене. Когда она поняла это, она разбежалась и выбросилась в окно через стекло. Вот так вот, как в этих фильмах, знаете, вот так вот вылетело туда. Со 2-го этажа. И сломала себе там, низ позвоночника, что-то там, ноги были проблемы себе. Это то, что описывается в Бхагаватам, видите, не избежать таких проблем, ну, других или таких, что касается семейного бизнеса, очень опасная вещь, Кали-Юга. Много завистников появляется. Люди узнают, что там что-то они делают, как-то зарабатывают деньги. И даже грабят семейных людей, видите. Даже это не бизнесмены какие. И другие были неприятности. И так было трудно выжить, когда она заболела. Ему пришлось очень-очень туго все это поддерживать. Буквально все стало разрушаться. Все, приток денег сразу кончается. Один человек выходит из игры. Все, такие проблемы, видите. Поэтому, безусловно, люди хотят группироваться в коллективы, но в этом случае им придется вступать в деловые отношения. Легче так, поскольку если кто-то заболевает, можно помочь, тут коллектив. Но в этом случае придется иметь деловые отношения. И в этих деловых отношениях, знаете, Мы будем допускать ошибки волей-неволей. Кому-то может достаться больше, кому-то меньше, иногда не поровну, иногда будет какая-то ошибка. Иногда можем потерять какие-то деньги. Иногда на производстве что-то может случиться. И так далее. Все это может происходить. В этом случае, говорится, очень легко поссориться из-за денег. Как начальники на работе обычно, на производствах, они, те, кто контролирует финансы, они могут скрыть что-то. Иногда думая о благе других людей, скрывают иногда какие-то доходы. И как только люди снизу узнают об этом, они думают, ужасные, ужасные у нас руководители, воры. Начинаются настоящие проблемы. Революция начинается. То, что описывается в Бхагаватам. Итак, когда человек теряет надежду на то производство, на другое производство, и там обманывают, тут обманывают, все воры кругом, что он делает? Начинает просто просить ходить деньги. Он не хочет нигде работать. Если он не работает, он начинает просить деньги. Брать взаймы. Либо просто просить пожертвования. Даже среди преданных это есть. Многие преданные нигде не работают в других местах. Здесь хорошо все устроено. Но в других местах они так и не работают многие. Даже грехасты. Они приходят к богатым людям, которые вот становятся преданными, и просят деньги, пожертвуйте мне, дайте. Но пожертвование такому человеку нельзя давать. Он думает, потому что я преданный, я должен получать пожертвования. Этого недостаточно, нет. Если вы заняты проповедью, постоянно другой вопрос. Если вы обучаете других людей сознанию Кришны, другой вопрос. Если вы принимаете саньясу, может быть, другой вопрос. Но если вы носите белую одежду, например, и вы живете где-то, и вы просите пожертвования, поехать туда, или съездить в Индию, или еще что-то, это греховно, говорится. Такой человек унижается в глазах других людей. Это нарушение дхармы. Этот богатый сказал нескольким, сказал, работайте, вы здоровые люди, вы должны работать, зарабатывать деньги. Устраивайте свою жизнь сами, думайте об этом. Не берите ответственность за свою жизнь. Почему вы собираете пожертвования? По какой причине? Это не пожертвование, это просто, значит, попрошайка пришел. Саньяси может брать пожертвования. Браманы берут пожертвования. И если ему не дают такие пожертвования, что попрошаек не любят, не дают много, во всяком случае, попрошайкам, тогда он берет взаймы. Знаете, я на самом деле устроюсь скоро на работу, он говорит. Так он говорит. На самом деле у меня есть уже возможность. Но мне нужны деньги. Они часто используют хитрые моменты. Они говорят, мне нужны деньги, чтобы начать бизнес. Никогда не верьте таким людям. Это другая ловушка. То, что здесь описывается, он просто берет у вас взаймы, как бы, эти деньги. А прямее сказать, попрошайничай. И они сразу думают, вот с таким сознанием, что я попрошу конкретную сумму, я знаю, что нужно сделать. У меня есть несколько таких людей, которые так и сделали. И до сих пор они не могут выбраться из ямы. Они так и сделали. Они пришли к богатому человеку, поскольку они проповедовали, готовы были помогать, что-то делать. И они воспользовались этим. Они сказали, нужна такая вот сумма. Почему такая сумма? Оборудование стоит столько, аренда помещения стоит столько. Вот это то-то, то-то, то-то. Такая сумма. И я начну готовить просад, у меня будет группа преданных, придут, будут работать, будем продавать и отдадим долг потом. Поэтому нужна вот такая круглая сумма. И человек вкладывал, давал эту круглую сумму, это несколько десятков тысяч долларов, брали аренду, покупали оборудование, но коллектив, его не было коллектива. То есть человек начал не с коллектива, а с денег. Это и есть ловушка Майи. Никогда не начинайте дела с денег, начинайте с общения, с коллектива. Так же, как Прабхупада приехал в Америку. Он не сказал, дайте мне миллиард долларов или миллион долларов, сразу построю храм и прочее. Нет, он взял каратало и пошел в парк. И воспевал Хари Кришна. Пришли люди, стали танцевать, стали подпевать. Потом объяснил, что он поет. Потом они подружились, потом они инициировались, потом они стали преданными. А потом сказал, давайте строить храм. И таким образом, естественным образом все это происходит. И деньги в этом случае приходят к преданным. Они не мешают им. Поскольку они не начали на основе денег общаться вообще. Вот тут нужно следить, чтобы наше общение не перешло на платформу денег. Чтобы мы оставались преданными. Чтобы деньги нам не мешали оставаться преданными, не разрушали наши взаимоотношения. Итак, потом он пригласил каких-то преданных, но коллектив не мог работать. Не мог работать, не сработался. Они не подчиняются, знаете, преданных. Они очень-то подчиняются, у них джапа, они не выходят на работу вовремя, не приходят вовремя, уходят сюда вовремя, а еще и раньше, а вот вовремя не приходят. Они отбьют это по полтора часа, о чем-то говорят о Кришне, хотя это Праджапа. То есть неопытные преданные так себя ведут. И тут нужна дисциплина, нужен порядок, нужны определенные как бы чувства ответственности. И вот этого не было. Не было такого вот момента, чтобы объединить коллектив духовной силы и административной силы. Не было ни того, ни другого. Сам человек не обладал этим, поскольку он думал только о деньгах. Через месяц это предприятие развалилось, его даже не дало никакого, даже не покрыло никаких расходов. И он оказался в долгах, несколько десятков тысяч долларов. Он приходил ко мне, этот человек, и просил помощи. «Проповедуйте преданным», — сказал. «Меня не слушают. Чтобы они ответственны к этому, чтобы снова все вернулись на производство и заработали, чтобы мы вернули долги, и у нас будет потом зарплата и все, и прочее». Но мы объяснили ему, что, в принципе, он сам не сможет удержать коллектив. Дело не в проповеднике. Сам, если он не может удержать коллектив, ничего не получится. Так это развалилось. И что вы думаете? Он снова... тогда он о чем думал, этот человек? Когда он залез в долги? Вот то, что описывается Бхагаватам, только нашим языком современным. Итак, сначала он просит пожертвования, он понимает, что это не очень-то может быть хорошо, просить пожертвования, я могу что-то заработать. Потом берет долги. Потом, это все пути неправильные. Когда остается в долгах, он начинает думать, как можно где-то просто взять деньги. Ну, преданный он не может быть вором, он не может пойти ограбить банк. Понятное дело, он не будет делать такого. Хотя в истории, я думаю, еще может такое случиться. Что преданные разные бывают. Но, слава Богу, пока, кажется, нет таких историй. Тогда он думает так. И к чему он приходит? Азартные игры. Теневой бизнес. Либо какие-то эти пирамидальные, знаете, структуры бизнеса. Это отвратительное занятие совершенно. Хотя в современном мире оно узаконено. Раньше на это смотрели как на азартные игры. Это сейчас существуют такие вот всякие формы бизнеса, которые бесполезны экономически. Никакой пользы никому не приносят. Просто достают деньги из людей. И когда вам объясняют эту пирамиду, вы понимаете, это просто выкачивание денег снизу. Поскольку люди снизу идут, то деньги поступают наверх. Вот и все. Никакой экономики в этом нет. Просто люди хотят денег. Кто-то получает, проповедует другому, что ты тоже так же, как и заработаешь, давай другим проповедуй. И так это продолжается, чувство жадности это. И он решил в такую структуру войти. Но для этого тоже нужна была какая-то сумма минимальная, он опять занял. И стал должен еще больше, потому что у него ничего не получалось, как у преданного. Это просто милость Кришны была, ничего не получалось, до сих пор ничего не получается. Итак, тогда он ворует, говорится. Вот таким образом, если даже так не получается, то он просто мечтает найти где-то эти деньги. И развивает мышление, где плохо лежат эти деньги. Где они просто плохо лежат. Ищет таких просто, как Остап Бендер, знаете. Не то чтобы он такой уж вор, грабитель, но он очень хитрый. Он просто смотрит, где эти деньги плохо лежат. И они находят, что где-то они лежат, и очень плохо лежат. Никто даже не знает, что они там лежат. И такие хорошие деньги лежат. И там 12 стульев, это веселая история, которая правдиво все это описывает. Это начало и конец всего этого. Люди в Кали-Югу имеют этот опыт, видите, они описывают с иллюстрациями, очень красочно, с юмором все это. И очень правдиво, психологично. Если бы описать так же правдиво, красочно и с юмором развитие сознания Кришны, развитие добродетели, и как человеку приходит истинное богатство. Но здесь говорится об этих недостатках, как человек идет на поводу всего этого. Причем они, их совесть нас спит, говорит, попроси деньги и не отдавай. Или просто взаймы возьми, и тоже можешь не отдать, скажи потом нет. Часто так бывает. Или своруй, чтобы никто не увидел. Главное, чтобы никто не увидел. Так он забывает о своей душе. Именно таким образом. Итак, деньги в Кали-Югу разделяют людей. Также произошло недавно в одном храме, нам известно. Они работали вместе сначала и поддерживали все, потом я услышал, что один из них украл свое оборудование, организовал свое производство, потому что там какой-то был обман с деньгами. И они сейчас сильно ссорятся в том месте из-за денег, как это написано в Бхагавате. Но здесь описывается человек, который не обладает сознанием Кришны. Поэтому власть денег такая сильная. Что касается преданных, они могут терпеть эти вещи, они не подают друг на друга в суд обычно преданные. Обычно такой этикет GPC говорила, что лучше в суд не подавать на преданных. Даже если он совершает какие-то серьезные ошибки. Лучше нам просто получать опыт, уроки, чтобы различать хорошо людей. Нельзя верить просто деньгам, нужно видеть качество людей, различать людей. Поэтому иногда кто-то говорит, вы знаете, преданный пришел, взял деньги, теперь не отдает, что делать? Вывод такой, что я глупец, я совершил ошибку. Я также несовершенная душа. Вот на этом нужно остановиться, придется так делать. Один бизнесмен, он приехал из Урала в Индию, первый раз приехал, и в аэропорту встретили преданные. Ученики духовных учителей, все инициированные, встретили, проводили его в храм. Один из браманов со шнуром попросил взаймы $500. И бизнесмен сразу дал ему $500. Браман, инициированный ученик. И больше никогда не видел этого брамана со шнуром. И он потом пошел в GBC к духовным учителям. Как же так? Неужели такое может быть в Исконе? Все говорили, да, ты должен быть осторожным. Он не мог понять, почему они про меня говорят. А? Почему они не признают свою ошибку? Это же GBC, это же их вина должна быть. Человек часто так поступает. Он совершает ошибку, кто-то его обманывает поэтому. Потом он обвиняет общество в этом. Но здесь нужно тоже признать, что это моя вина. Я был дураком на самом деле. И теперь я буду умным, более умным человеком. И так мы тоже получаем опыт. Посмотрим внимательно, что из-за денег часто происходит между усобицами, даже между преданными. Это правда в глаза. Итак, когда Искон стал признавать свои ошибки, даже публиковал книги, где даже видеокассеты, фильмы, где стал признавать все свои ошибки, все сразу успокоилось. Люди сказали, ну вот, ну да, у них там свои ошибки, да, ну это нормально, все совершают ошибки. Но пока они защищались и скрывали, люди организовали целую комиссию, знаете, журналисты, какие-то люди, и все копали, там какая-то тайна, там какая-то проблема, они книги писали и прочее. Но как только они сами все это открыли, все успокоилось. Так, этот принцип заключается в том, что человек должен признать свои 4 несовершенства. Если он признает свои 4 несовершенства, он сможет понять, что другие люди такие же, как и я. Такие же несовершенные, как и я. Я ошибаюсь, они тоже ошибаются. Они обманут меня, но это один из пороков обусловленной души, и у меня тоже это есть. И нужно мне быть более осмотрительным, нужно опираться на шастры, нужно видеть качество, а не впадать в иллюзии. Такова школа жизни. Если мы преданные, мы тоже будем соприкасаться с этими недостатками, особенно в семейной жизни, поскольку материальное процветание будет интересовать человека в семейной жизни, поддержание жизни. Хари Кришна, такая тема очень практичная, видите, практическая, не очень философская. Какие-то вопросы? Нет, долги нужно давать вовремя. Я сказал, что не нужно этого делать. Да.
Это имеется в виду, что вы сказали по отношению к другим, что требует возврат. Ведь это говорится по отношению к себе лично.
Пожар, долги, болезни, да, нужно сразу взять. В долг лучше не давать, лучше просто дать деньги. И сказать человеку так, если хочешь, можешь вернуть, когда захочешь. Не всегда так бывает, деловые люди не могут так поступать, я понимаю. Но между преданными может быть такие отношения, могут быть такие отношения. Это лучше всего. Если вы можете такие отношения иметь, это лучше всего. Но если это деловые означает, что ответственность организации нельзя, пострадает. Если он не вернет деньги, то человек пострадает, тогда там ответственность другая, тогда он должен вовремя отдать то количество, которое он взял. Но это рискованно. Даже с друзьями это рискованно, особенно с друзьями. Друг думает, ну ничего, это мой друг, я ему не отдам сегодня, он поймет меня. Вот тут и начинается проблема. Даже родственники, они враждуют из-за денег. Моя бабушка, когда умирала, она накопила 1000 рублей всего. Ну, в то время это была какая-то сумма. Она умирала, и пришли ее дети, это мои дяди и тети. Они стали ссориться прямо при ней, она еще не умерла, кому достанутся эти деньги? Боже мой. Моего отца, слава Богу, там не было. Он просто возмущался. Отец был вне игры. Но так было. Я думаю, не только моя бабушка, бабушка пример.
Братья, и мы не очень неблагоприятно и нежелательно. А вот есть такой момент. Я вредно читала лекцию, что в реканах появляются некоторые приживалки. То есть приезжают и в начале день-два они их как бы содержат, но это уже начинается полгода, год. И вредно недоумевают, что человек не проповедческой программой не занимается, не распространением книг, не рассадом. И сначала день-два ему разрешили, он уже по-хозяйски уже приходит, берет. Некоторые вот жалуются, вот как быть, вот они тут вот живут, кто им разрешил. То есть вот такие приживалки появляются, вредно вынуждены их содержать и сказать неудобно кому, потому что президент это терпит. И просто торчат под нос, преданные некоторые. То есть вот это нормально или нет, что в храме появляются приживалки, которых нужно содержать работающие преданные, которые искренне работают. И терпеть им это нужно, или не нужно рассказывать, или только под нос торчать об этом. Нормально или нет, когда в храме люди ничем не занимаются. Есть люди, которые искренне
работают. Это нормально. Нормально, если человеку уже 150 лет, и он может только есть просад и жить в храме, это нормально.
Причем эти люди зарабатывают для себя деньги где-то на стороне. У них есть деньги, они могут...
Очень разумные эти люди. Но президент тоже должен быть разумным, разоблачать таких мошенников. Если человек старый, это нормально, таких людей можно содержать. Но если он молодой, сильный, нет, это он мошенник, он ленится. Он думает о себе, он думает, я ем просад, живу в храме, все в порядке. Но Кришна же не обманет.
Смирение у тех, кто содержит их, они, может, должны говорить об этом открыто или терпеть так молча, преданно его
духу. Нужно проповедовать. Не просто сказать ему о недостатках, нужно проповедовать ему, объяснить, в чем суть духовной жизни, он не понимает человека. И, может быть, из-за молодости, может быть, из-за греховной деятельности. Так бывает тоже. Не только, не просто выгнать его. Если, конечно, он не принимает, не хочет слушать наше учение, не понимает его сути, не хочет понимать, другое дело, что он должен жить в храме, такой человек. Пусть живет отдельно, и там он будет работать. Придется работать. Один царь, он сделал объявление по всему городу и сказал, все ленивые люди, приходите, я построил столовую для лентяев, ешьте там. Те, кто не может работать, потому что он ленив по природе, пожалуйста, вот бесплатно питайтесь. Столько людей пришло, знаете. Как на наши публичные программы приходят во время пиров, много людей скапливается. Бесплатный пир, много людей придет. Это замечательно. И царь сделал такое, много людей пришло, есть бесплатно. Но когда люди набили столовую, он сказал, поджигайте столовую со всех сторон. И там было видно, что не такие уж ленивые, они быстро бегают. И выломали то, и организовали там спасение людей. Проявили все возможности, все свои способности проявили полностью. И организаторов, и рабочих, и браманов. Но два человека остались там. И ждали, когда потушат пожар. А я сказал, мне уже горячо справа бока. Ну, поверни слева, он сказал другой. Два человека были ленивые, их кормили каждый день. А ты не работали. Пример ведический. Кто-то может быть действительно ленив. Я знаю, может быть, одного такого человека в моей практике я знаю. Ленивый настоящий, природа такая. Знаете, ленивцы, они вот двигаются так. Вы не можете ускорить. Вот как вы не пытаетесь, вот вы можете перейти его туда, но он снова так же замрет на том месте. Сначала мы воспитывали Тамададжи. Мы сначала ее воспитывали в Санкт-Петербурге. Все ядра. Но никто не смог изменить это. Она до сих пор такая. Хотя она хорошая, преданная.
Природа такая.
Но я говорю, это один человек в моей практике. Все это время. Ее просили мыть посуду, даже это она делала, знаете как? Замирает что-то там такое. Нормально, мы все это, врачи там, все, психика, все нормально. Ну, такой темперамент так работает у нее, в таком режиме все. Если утром все позавтракали, она только к обеду помоет посуду. И после обеда, только к вечеру, и то это уже будет поздно, она уже устанет. Если пошлют в магазин, то
Когда придет, никто не знал. И она жила вашим при этом. Все злились на нее. Сначала думали, что она имитирует, но нет, она до сих пор такая. Не знаю, как она поддерживает себя.
Иногда преданные думают, что для Кришны нужно пренебрегать этими принципами Гангады. То есть и в денежных отношениях в том числе. То есть они могут думать, да, что ну, для Кришны можно что-нибудь там украсть или нечестно поступить. И пренебречь какими-то деловыми отношениями. С какими принципами преданные должны руководствоваться?
Вот. Украсть? Украсть могут.
Ну, кто бывает. Или, например, не отдать долг, или там как-нибудь
пытаться оправдаться,
потому что, типа, это делается все для Кришны, это трансцендентно.
Сознание вора. Кришне все принадлежит, да, он думает, что ему все принадлежит. Потому что я преданный Кришне, и все богатства Кришны принадлежат также и мне. Особое положение. Это также ложный эгоцентризм. И все богатства Кришны принадлежат также и мне. Особое положение. Это также ложный эгоцентризм. Это всегда мошенничество. Сознание вора. Он говорит, все принадлежит Кришне, но на самом деле он думает, что это мне принадлежит. Я же преданный. Мы так все раньше и думали, мы ездили в трамваях, не платили ничего. Если контролер подходил, мы проповедовали ему, что все принадлежит Кришне. Денег не получишь, это деньги Кришне. Сбивала с толку всех контролеров. Но потом нам сказали, что если вы так поступаете, то ваш ум оскверняется. Неправильно. Мы должны быть честными. Даже элементарной честности может не быть приятно. Вот какова реальная картина. Вот так нужно посмотреть на эти вещи. Вот какие мы приходим в старые люди. Сумасшедшие. Сколько нужно усилий, чтобы нам измениться. Много времени иногда требуется, чтобы понять простые вещи. Например, мой друг, мы с ним примерно в одно время пришли в сознание Кришны, он чуть раньше. Он только сейчас стал различать, что является оскорблением, что не является оскорблением. Мы говорили с ним, обсуждали, он стал объяснять мне, какой у него опыт реализации. Он стал понимать вот недавно эти вещи. То есть больше 15 лет многие вещи он не видел. То есть мы живем с ними долго. В какой-то момент Кришна дает нам понимание. Это еще не все, еще есть другие вещи, которые мы замечаем. Так много этого покрытия вокруг. Все из недостатка соткано. Материальное существование. И сначала просто мы не признаем, поэтому нам трудно себя этот недостаток сбросить. Мы говорим, это не недостаток, нет, все нормально у меня. Я не хочу, я не сбрасываю его, держу этот панцирь. Но с опытом мы узнаем, что лучше сразу признать, сразу отказаться, как только это обнаружено. И нам будет легче отказываться от этих вещей. Быстрее будет прогресс совершаться. Пока ложное эго, оно там прячется, сильное очень. Держит этот панцирь, это покрытие, оно держит его, как крепость. Там существует. И там слой за слоем, такая работа. Сначала слои большие, как во Вселенной большой слой, самый последний. А потом тоньше, а ложное эго такие тонкие слои, как копоть, которая въедается в металл, знаете, не отскоблить. Сколько сил нужно, чтобы эта копоть, когда же она кончится? Вот такие покрытия есть. Если бы человек готов сразу признать свое несовершенство полностью, он становится чистым преданным. Но обычно это поступательно происходит. Да, вот тут я несовершенно согласен, вот в этом месте несовершенно убедили меня, хорошо, жизнь доказала мне это. Но многие другие вещи есть еще. Трудно признать, что я мошенник и негодяй. Я думаю, я негодяй, может быть, да, я мошенник, но это потому. Всегда таким образом ум работает. И пока человек оправдывается, означает, что он не продвигается. Называется аргументативность. Это тамагуна. Как вам замечание не сделать, вы выдвигаете аргумент. И все, и вы не меняетесь таким образом. Поэтому гуру знает, как эти аргументы разрушить и приставить к стенке живого существа. Перед фактом. Что он должен признать это. Сдаюсь, все. Правильно. Это психология. Это реально психология.
А если человек начинает заниматься самобичеванием, еще меньше служит Кришне? То есть
это другое, другая сторона ложного эго. Он не может прославиться как великий преданный, он прославляется как самый падший. Та же самая идея, с другой стороны. Самобичевание. Он должен просто делать то, что от него хочет гуру, вот и все. Он не должен думать, могу я или не могу. Да, я могу, я великий преданный. Нет, я не могу, я самый падший. Нет, вот, гуру говорит, я просто стараюсь делать то, что он говорит. Реакции, если дело долго. Пострадает его духовная жизнь. Ум оскверняется, и он забывает о Кришне. Как бы сложная психология, такой человек отдаляется от преданных внутренне. Как, например, психология Раскольникова, который убивает старуху. Он не знал об этом до этого преступления, поскольку у него были другие планы, ну просто какая-то букашка, не важнее вши, он думал, это вредная старушонка, возьму деньги, я могу их использовать для счастья своего и для других людей, много пользы принесу. Он так думал, но убив старуху, он не мог выйти на улицу даже, показаться на людях. Там Достоевский подробно психологически описывает его состояние, так что просто болеть начинаете. Он такой психолог потрясающий, прям залезает в эту психологию. Можете посмотреть, как это происходит с тем, кто совершает какое-то преступление, какую-то несправедливость. Поэтому внешне он как бы, внешне он старается, на внешний уровень переходит. Он внешне пытается поддерживать свой статус-кво, но внутренне он теряет уверенность уже в духовной жизни и во многих других вещах. Потому что духовная жизнь, она поддерживает только общение с преданными. Если он ворует деньги, как же он начал общаться с преданными на духовной платформе?
Преданные, которые действительно вас берут и не отдают, и преданные, и смиренно об этом не говорят. И они продолжают с таким видом, что так и надо жить среди преданных, пытаться даже их контролировать, доверительно, и даже оскорблять. И преданные тоже не смеют это сказать. Это нормально, ведь могут ли какие-то преданные действительно быть. То есть получается, что мы так смиренно вот кого-то обокрали. И это снова среди нас, и он вот не в храме, так что старается бесплатно. Мало так преданных может оскорбить. Как в этом случилось?
Трудно все проконтролировать, потому что еще есть одна причина, почему преданные так делают, почему занимают деньги и не дают. Они незрелые.
Они еще, может, не преданные, но очень поняли, что здесь можно среди преданных так жить.
Да, это сознание ребенка. Он только берет, а давать не хочет. Даже не взаимно, а просто берет. Главное взять, а как там, не важно. Вот. Если касается преданного, то он вот такой может быть какое-то время. Брать взаймы, не отдавать, думать, ну, неважно, какие там проблемы для него. То есть он заработает еще эти деньги. Все принадлежит Кришне. Он может извращенно понимать все. Незрелый человек. Но по закону кармы он в этой жизни получит эту реакцию обязательно. По милости Кришны в этой же жизни он рассчитается долгами. Из него выдернут деньги по-другому. Это не пройдет незамеченным для Кришны. Мы на опыте видим это. Потом многое теряют, очень многое теряют эти люди. Гораздо больше, чем брали.
Можно ли избежать этих отношений, да, которые построены? Кстати, нужно просто изменить, что вообще не избежать. Ну, допустим, у нас уже с временем производственные отношения. Тоже какие-то отношения. Допустим, у тебя в КВС деньги, они не смотрят на других, как очень многие.
Не теряйте вайшнавских отношений. Если вы замечаете, не теряете, их нужно воспевать. Нужно какие-то хорошие беседы и обсуждения. Нужно вспоминать, что он преданный. Не теряйте их. Нужно научиться этому. Не бойтесь. Это можно сделать, что вы все преданные. Тут нет ни одного карми, материалиста. Здесь все преданные, поэтому не так уж и сложно. Помните об этом. Когда мы хорошо воспеваем вместе, мы помним об этом. Любовь к божествам, помним об этом. Изучаем вместе Бхагаватам, помним об этом. Нужно поддерживать свою духовную жизнь. Производственные отношения, да, они тоже примешиваются. Могут быть сложности, это факт, будут какие-то сложности, или может быть уже есть какие-то сложности, такова жизнь. Но оставайтесь преданными. Не нужно терять эту память. Кто-то может ошибиться, нечестно поступить. Оставайтесь преданными.
Насчет нашей программы подформирования. Вот изначально говорил, что готовить простат, распространять и так далее, потому что простат – это не просто какая-то пища. И беспокойство начались у преданных, когда типа менеджера распространители стали брать обычных людей, а в курье уже и на производстве. И все равно как будто простат передаван, сознание Кришны. И люди очень хорошо ориентируются, сама распространяла. Потому что они приходили и говорят, у нас рядом есть точки на Йонхам, они шли преданными. Они шли, они знали, куда идут. Сейчас они уже выясняют просад курьи или эти сложные дачи. Вот мне один говорит, какой просад, откуда? Курьи, он говорит, ну это же не просад, это плохой просад. Почему? Это преданные стараются. Ну там же не настоящие преданные. То есть и здесь опять начинается, как некоторые преданные говорят, все снова по-новому, все повторяется один к одному. Опять берем менеджеры, там директоров со стороны непреданных, опять берем распространителей на производство, и опять начинается мельчание, когда вы понимали, что такое просад распространяет. И все боятся, что повторится история снова. Она и повторяться начинает. То есть вот преданные здесь опять же должны, некоторые пытаются, давайте сделаем собрание, можно это все как-то изменить. Другие говорят, ну я не должен. То есть такая ситуация, что история повторяется. Раз где-то мы что-то упустили, попустили сложным смирением, эта история может 100% повториться. И опять надо будет третий раз начинать. Как не допустить этого?
Это хороший вопрос для GBC. Очень хороший вопрос для GBC. На самом деле, как бы преданные хотят расширяться, в этом нет ничего плохого, можно расширять производство, расширять возможности. Может быть, для определенной цели, может быть, построить еще какой-то центр, я не знаю, но какие-то цели, наверное, есть какие-то программы, проповеднические программы поддерживать. И в этом случае, если расширяться, то мы можем прибегать к каким-то услугам других людей. Иногда практикуется в гурукулах, например, в таких местах, ну, какая-то помощь, какие-то люди оказывают помощь со стороны. Но при этом не должна разжижаться духовная атмосфера. Вот за этим нужно следить. Чтобы остался, конечно, просад. Смысл в том, что мы просад распространяем. Мы просто делаем бизнес. Я так думаю. Если примете другое решение, может быть, все будет по-другому. Может быть, просто будет бизнес. Я не знаю. Может быть, обстоятельства перенесутся так, что нужно будет просто делать бизнес. Я не знаю. Но вопрос для GBC.
Курьи, например, стали заявлять в конце концов, что мы делаем только деньги, они стали выжимать преданных, на меня лично докладную писали, что я проповедую веду. То есть приходит человек, спрашивает элементарно веду, это были, ну, работники милиции, я проповедую, проходит нас менеджер, пишет докладные, не вникая в чем, что человек проповедует. И в конце концов они так создают ситуацию просто интригами всякими.
Значит, это нормально, если они приняли решение делать бизнес. Значит, это их бизнес, все в порядке.
Это вы совершенно случайно, я никакого отношения не имею.
Какое решение вы здесь примете? Либо вы будете бизнес, либо, может быть, это просад, так же, как раньше будет. Это уже ваше решение. Они решили делать бизнес. Ну и все в порядке, это же их решение.
Возможно, они их не спрашивают просто. Знаете, они
могут... Когда вы говорите, вы приняли решение, это очень странно звучит. Что значит, вы приняли решение? Кто вообще сидящий здесь принимает решение?
Да, кто спрашивает?
А, я не знаю.
Вот и мы не знаем,
да? А, вон что. Ну, видите, я не понимаю многих вещей. Ну, тогда вы должны обратиться к GBC. Вопрос GBC, я думаю, это как раз прямой.
Вы собрали, Химсута про Бога говорил, появляются люди, которые считают, что они выше преданных, выше наставления духовных учителей. И, в общем-то, в поводе очень двоякое мнение отношений к просаду. Потому что если мы перестаем делать искренне, там идет закон о конкуренции воздействует уже полностью.
Понимаю.
И опять начинается, и слава идет дурная. Тут очень важно чистоту производства и распространения просада.
Ну, как бы я слушаю вас, я на вашей стороне. Полностью.
Или смиренно молчать, Кришна все видит, нам надо быть смирением, мы говорим иногда, нам надо терпеть, Кришна все поставит на место.
Можно смиренно говорить. Не только молчать, можно смиренно говорить, проповедовать, как же. Это как бы наша работа в этом распространение сознания Кришны, а не просто делать деньги. коллектив хочет этого, так я понимаю. Значит, так и будет. А для чего же мы вместе собираемся? Чтобы заниматься только производственными делами? Да нет, скорее всего. Производство это будет как побочное явление. Есть главные вещи, есть второстепенные. И главные вещи это преданное служение. Производство просто поможет нам в этом. То есть снова нужно поставить первостепенные вещи во главе угла. Так, деньги, они влияют. Это факт. То есть такова сегодня тема Бхагаватам. Но будьте внимательны. Коллектив замечает что-то, обсудите это, обговорите собрание. Но в хорошей вайшнавской манере нужно это делать. Вайшнавский этикет. Не критикуйте друг друга, не кричите, не оскорбляйте. Нужно в хорошей манере это делать. Будет результат определенный. Но это вопрос для GPC, не для меня. Ведь я практически ничего не знаю здесь. Я не могу, я здесь приезжаю раз в год, и я не могу, так сказать, через три дня, так сказать, говорить что-то, наставления какие-то такие давать. Это нечестно будет.
Если вы преданы, вы же измерения проявляете, это ложно, я теплю, потому что я работаю, зарабатываю деньги, кто меня дает?
Странно, когда все обнаруживают люди, да? Сразу почему-то чувствуют, что вот это просад, это не просад. Сразу
это очень люди говорят, они не видят хвалить, не хвалят просад, он не притягивает.
Вопрос тонкий, знаете почему? Потому что важно не только установить какие-то правильные вещи, но и сохранить коллектив еще. Поэтому деликатный вопрос. Нужно присутствовать в GBC, обсудить это открыто, как бы в открытые беседе.
Вы видите, вы сейчас все к ЧП превращаете. Убили преданных, что это должно быть ЧП, хотя прекрасно существовали без ЧП. Все понимали, что это к нам и нормально. А тут, когда ЧП, ты говори, просто потише нас, преданного не боится, просто
потеряли. Сейчас нужно потерпеть, я думаю, иначе будет разногласие начнется. Потерпите до приезда Рахимства. Об этом должны заботиться брахманы в нашем движении. Брахманы должны быть активны, когда они видят, что есть какая-то опасность для добродетели, есть какие-то отклонения в другие гуны. Они должны реагировать первыми на это. Не только, чтобы мы теоретически правильно понимали, но на практике нужно тоже чувствительным быть к тому, что происходит на практике. Видите, могут быть разногласия между людьми, группы могут создаваться, но уже имеем опыт, что такое может быть. Вплоть до расколов может происходить. Брахманы не понимают причины глубокие всех этих вещей. Они могут видеть заранее. Помните эту историю про овцу глупую и обезьяну? Ну, она написана в этой книге. История Бхактивинода Сарасвати. При дворе у царя, да, жили обезьяны для развлечения. И в этом же дворе жили овцы, и там был рядом кухня и конюшня. Помните, да? И одна овца, она прожорливая, она повадила сходить на кухню и есть что-то там без спроса. И повара очень злились, когда видели ее, и чем попало, надо били ее, чтобы просто прогнать, проучить. И старая обезьяна увидела это все. посмотрела на овцу, на поваров, на печь, на которую они готовят, на конюшню, и сказала: «Очень опасно оставаться при дворе обезьянам здесь. Так мы все погибнем». «Каким образом?» — спросили ее обезьяны. «В чем? Какая опасность? Тут так хорошо, нас кормят и защищают. Посмотрите, эта овца ходит, поедает без спроса. Повар чем попало бьет ее, иногда он может взять полено горящее. Если он ударит горящим поленом, овца вспыхнет. Побежит на конюшню, а там солома. Будет пожар, кони пострадают. А лучшее средство от ожогов для лошадей – обезьяний жир. И нас всех перебьют, перережут для лечения этих скакунов породистых. Ты с ума сошла, сказали другие обезьяны. Чем ты бредишь, о чем ты думаешь? Наслаждайся, живи и прочее. Но обезьяна, как сказала, так и получилось. Овца пошла на кухню, выскочил повар, ничего под рукой не было, взял полено, ударил овцу, она загорелась, убежала на конюшню, солома вспыхнула, кони сгорели, другие убежали. Царь позвал брама и сказал: «Что делать мои лучшие кони в ожогах?» Открыл шахту, говорит: «Обезьяне жир – лучшее средство», видишь, написано. Всех обезьян перерезали. То есть браманы – это такой интеллект, вот такой интеллект должен быть. Они могут заранее видеть эти вещи. И они могут знать, как исправить, как направить это, вот эти тонкие моменты сознания. Например, можно опираться на Бхагаватам, на эти стихи, можно опираться на другие вещи, можно опираться на опыт. В конце концов, преданные они, все очень разумны, все браманы практически. То преданные, все в какой-то степени браманы, все мы можем понять, что важнее. Но первые отреагируют браманы. Это важно. Вот такое руководство, лидерство очень важно, да. Вот это и есть управление как бы движением. Чтобы нас не отводило в стороны атрибутика какая-то или просто бизнес. Чтобы мы продолжали оставаться проповеднической программой, как Прабхупада и планировал.
Вы говорили о том, что нужно национальное поддерживать коллектив. Если лидер, например, видит, что национальное падает, и ты должен поддержать, они как бы думают, что надо какие-то меры предпринять. Потом, например, говорят, что, чтобы, скажем, те люди, которые отвечают за производство, за то, чтобы был просад, действительно, чтобы там он с нами поддерживает, необходимо, чтобы те люди, которые там отвечают, по крайней мере, ответственные люди, не ходили на программы, на лекции, поддерживали себе духовное сознание. И как бы вы можете тут иметь место какое-то принуждение? Допустим, да.
Нет, принуждение, конечно, мы понимаем. Но иногда, может быть, если кто-то просто какую-то слабость проявляет, иногда мы так его тряхнем по-дружески. Оно так, средство временное. Конечно, больше имеет проповедь, даже влияние не общая проповедь. Общая проповедь хороша всегда, Бхагаватам, поскольку объясняю. Но способность принимать Бхагаватам все люди разные. Да? И поэтому личные беседы более важны становятся в этой ситуации. То есть лидеры должны знать каждого. Причем лидер не тот, кто ждет, когда к нему подойдут. Лидер идет сам. Это лидер называется. Вот тот, кто сам подходит к преданным, помогает, интересуется, объясняет, помогает. То есть оказывает помощь. Это лидер, вот он так должен вести себя. Он видит, он подходит, он говорит что-то, приятные вещи, какие-то личные контакты устанавливает. Потом он может что-то объяснить с хорошим отношением, как бы. Вот. Так вот лично он должен, его должны знать все, он должен знать каждого. Это лидер. Обычно в гуне страсти лидер — это тот, кто на трибуне. Но добродетель лидер — он среди людей. Он неформальный. Браманы неформальные лидеры, они не принимают царство. Они неформальные лидеры. Каждый, кто видит на улице брамана, может подойти и поговорить с ним. Не нужно записываться на прием и прочее. Вот он такой должен быть. Доступный для всех людей. Это лидер духовный. И он знает общество, коллектив, он знает, от кого что зависит. Он понимает, как управлять, то есть с точки зрения вот словами, это язык Господа. Поэтому иногда они просто ходят от дома к дому, иногда они обучают детей иногда, но они общаются лично с людьми. Как Чинакья пойдет почитать его историю, как он объединил всю Индию. Он именно так и делал. Он лично с каждым беседовал, понимая его природу. Он делал такие вещи, что люди думали, это не сверхъестественное то, что он делал. Боялись его. Демоны боялись его. Он так понимал природу людей, что кого нужно, сталкивал и уничтожал. Сами не уничтожают друг друга. А того, кого нужно, он выдвинул самого лучшего наверх. Индия объединилась, и Македонский ушел в освоясь. Но он делал это не с трибуны, а он лично просто с каждым беседовал. А кшатрию нужно с трибуны говорить, поскольку браман уже работает. Он знает, что хочет браманы. Браманы знания дают ему. И он с трибуны говорит, уже продолжает эту непосредственно практическую деятельность, знает, куда направить. Поэтому, если вы общаетесь с теми, кто хочет развить отречение, вы ему проповедуете, как развить отречение, помогаете ему. Если вы видите, что кто-то хочет развить грехаскаши, помогаете ему, как ему лучше стать грехаскашами. И то, что людям не хватает, вы пытаетесь дополнить. Вот таким вот образом вдохновляете их на то, что они хотят делать сознание. Так образуются брамачарьяшам, грехаскашам. Конечно, предполагается, что будет много браманов, будут и грехаски браманы, и брамачари браманы, это еще лучше. Мы также должны общаться с саньяси, с ванапрастхами, то есть полноценно вот это все должно выглядеть. Но это как бы принцип браманы, вот это и функция. Личные беседы лучше всего. Если мы видим, что люди доверяют нам, что мы, поскольку мы слушаем, пытаемся понять каждого, то, естественно, люди привязываются, они чувствуют симпатию, они чувствуют, что хотят говорить с нами. Не только наставления часто нужно давать, сейчас нужно просто послушать человека и все. С опытом это придет понимание. Кому нужно просто выслушать, а кому нужно что-то сказать, а кого даже нужно отругать. Это с опытом придет. Люди разные. И вот браманы занимаются этой деятельностью. Это их работа. В этом случае можно ожидать, что он может вдохновить любого, как ему будут доверять этому человеку. Если браманы живут ради других, то другие люди, они также хотят что-то сделать для брамана. Если царь живет ради подданных, то подданные готовы отдавать жизни ради царя в битве. На самом деле это так, они готовы отдать жизнь для царя. Поскольку царю всю жизнь посвящается служению Богу. Принцип преданности работы среди людей тоже.
Если коллектив преданных, допустим, разваливается из-за того, что руководство оно больше концентрируется не на духовной практике, а на деньгах. То есть и преданный, если он не может ничто изменить, помочь, то есть развить духовные устремления, может ли он прийти в то место для благоприятного преданного служения, где более искренние, ну, то есть духовные устремления преданные?
Дело даже, может быть, не в производстве. Опять же, трудно надеяться, что каждый сейчас встанет на уровень карма-йоги. Сразу, да, на один уровень. Нет, будут разные моменты. Степень жадности будет разная, степень собственности разная. Степень разных качеств, мы разные. Но если мы хотим делать хорошие вещи, то вы заметите такую одну вещь, что сделать большую хорошую вещь практически невозможно сейчас. Вот сразу все взять и сделать идеально. Не получится, правда? Мы сделаем большую, но не очень хорошую вещь. Поэтому делайте маленькую хорошую вещь. Начните с одного-двух человек, но это будет настоящий пример. Вот этот принцип, он работает. Например, в Москве есть преданный, сейчас получил инициацию. Он бизнесмен. Это такой пример, что можно показывать всему миру. Посмотрите на него. У него были миллионы долларов, но он работает только для Кришны. Он специально зарабатывает, думает о большом производстве, огромном производстве, чтобы строить храм. И он реально, реально свои деньги жертвует, 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 жертвует. Специально для этого работает человек. С утра до ночи. Я сам тому свидетель. Он лично помогает преданному, помогает движению, он полностью сотрудничает. Вот этот пример мы показываем. Видите? Может быть небольшой, но хороший и очень влиятельный. Вот такие вещи можно делать. Один, два, три человека, если они такие будут, огромная сила. Весь коллектив на них смотрит. Это держит весь коллектив. Все общество может держать. Прабхупада говорит, один чистый преданный, движение успешно. Поэтому, если вы пытаетесь все сразу, всю организацию улучшить, поднять наверх, да, это в страсти. А если вы видите реально, и находите несколько человек, и начинаете делать хорошие вещи, это благости. Тут может понадобиться чуть больше времени, потому что это будет два человека или три человека, это не будет 50 человек. Но они это даст большой плод в будущем. Тут нужно потерпеть что-то. Обычно гуру на это надеется, что из этого что-то получится хорошее. Может быть, не так много, чуть-чуть, но что-то хорошее. Потом это хорошее, оно потянет за собой все остальное. Трудно надеяться, что мы сразу все одновременно поднимемся на этот уровень бескорыстного служения. Какая-то будет лестница, иерархия получится. Так непросто. Большие, ну, это мой опыт. Я большим проектам не очень, может быть, сейчас доверяю. Ну, после Санкт-Петербурга. У меня опыт был там просто потрясающий. И не потому, что храм ушел куда-то, а еще в то время, когда он никуда не ушел. Там все перешло на деньги, и когда вы проповедуете преданным, что все должны проповедовать, это подрыв был экономики. Запрещали говорить такие вещи. Это было запрещено. Вас могли даже выгнать из храма за такую проповедь. Поскольку сама ситуация так превратилась в то, что вы не можете без этого обойтись, нужны деньги, чтобы поддерживать такую махину. Поэтому когда любая лекция заканчивалась тем, что нужно давать пожертвования, нужно давать деньги. Я, конечно, не мог так говорить, поэтому меня это критиковали сверху. Я имел этот опыт. Поэтому я не очень верю в большие проекты сейчас. Ну, у вас, я не думаю, что такой уж большой проект есть. У вас так много, что это не так уж трудно, вы умеете работать. Просто здесь нужно быть осторожным, осмотрительным. Вот, браманы должны обратить на это внимание. Это их обязанность. Если что-то возникает, видите, какие-то вещи не очень благоприятные, можно обратиться к GPC и поговорить. Обсудить в хорошем духе, в хорошей манере как-то. Не расстраивая всех других. Наше движение развивается, видите, и мы должны еще более, больше разума применять придется. Больше знаний применять придется. Знаем-то мы много. Но применять, ну теперь мы учимся. Мне легко приехать и сказать что-то на словах, но сделать здесь, я понимаю, это гораздо труднее. Пермь хороший пример. Все берут пример на Урале с Перми в отношении вот таких вот развития. Это лучший пример сейчас. Много успешных программ. Ничего, если они там отклоняются по-своему, ничего, пусть это их как бы группа. Нужно принять их группу, как она есть, ничего. Производство может заполнить как-то все пространство в сознании. Поэтому но здесь планируются хорошие программы. Артха Прабу говорил, что вот здесь будут образовательные программы, Бхакти Шастры проходить, теперь не центр образования будет. То есть здесь будет противовес хороший, как бы, дополнение. Ну, производство, если мы занимаемся производством, да, одна, скажем, программа сильная, она заполнит все пространство сознания просто, это естественно. И мы как бы немножко забываем о других моментах. Поэтому вот программа будет такая вот образовательная, очень хорошая программа. Глубокое изучение шастр, заочное отделение, там что-то еще. Саньяси будут приезжать, принимать экзамены, проповедовать, курсы проводить.
Так ведь кому не надо, тот не пройдет. Вот сейчас в цехах есть люди, которые открыты за деньги, я уже сейчас.
Что говорят?
Ради денег.
Ради денег.
Так, цехах. Он же не пойдет туда. Вот он не пойдет просто.
Тогда принимают преданных. Много преданных без работы.
Может быть, пойдет. Ну, кто-то пойдет. Таких людей мы принимаем. Кто ради денег, тоже. Он же преданный. Ну, ради денег. Пусть зарабатывает, поддерживает себя. Пусть, может быть, он не хочет учиться, но кто-то пойдет. И постепенно эти люди не увидят, что ученый лучше не ученого. Как в институте пробоя эту пословицу привел. За одного убитого двух небитых дают. Ты говорил? В Москве. А он не понимает. Ну, перевод, и он не понимает смысла русской пословицы, видимо, непонятен для него. Так же, как для нас английские или немецкие пословицы, трудно понять некоторые. В каждом шкафу скелет, например, это английская пословица. Нужно объяснение. А вот ну, я ему привел, говорит, за одного убитого двух небитых дают. А он остановился, говорит, подожди, подожди, не понимаю, объясни еще раз. Я говорю, ну как? Если одного вот побить, то он опыт получает. И он стоит двух небитых. Ему перевели. Эти, говорит, русские пословицы невозможно понять. Я говорю, нет, нет, ну подожди, сейчас я объясню. И стал объяснять еще, еще. Он думал, думал, сказал. Я говорю, не понимаю, почему, если побили одного, нужно побить еще двоих. Ну я отклонился. Смысл в том, что люди должны тянуться сами за примерами. Нужны хорошие примеры. В Москве, например, они создали эту бхакти-шастри. Сейчас все там изучают. Столько знают преданные. Когда я даю там лекции, мне очень трудно давать лекции. Что они знают гораздо больше. Все. Каждый, даже неинициированный бхакти. Такая программа сильная. И дух совсем другой. Москву не узнать, я был когда-то в Москве, и сейчас я сравниваю это. Совершенно разные вещи. По-настоящему духовный центр Москва теперь. Раньше это больше был такой административный, но сейчас он духовный. Такие перемены глубокие. При этом есть также программа бизнеса и всего остального, но программа бхакти-шастры очень сильная. Образовательная. Это требует, очень строго требует. Поэтому нужен противовес, если есть сильное производство, должна быть сильная, сильное обучение. Тогда хорошо сделайте, да? Вот браманы должны прорабатывать все это. Иначе мы пустим все в страсти. Так что есть возможность. Ну что с производством? Оно и есть производство. Как бы мы ни говорили, оно должно приносить доход, иначе оно бессмысленно. Если мы только на нем сконцентрируемся, мы все равно к деньгам придем. Все равно мы обсудим все духовные ценности, но придем к тому, что нужно зарабатывать деньги. Все равно. Поэтому нужны еще другие программы, которые свободны от этого. Проповеднические программы, обучающие программы. Вот и все, что нужно. Это будет дополнение хорошее. В этом случае преданные не будут обуславливаться слишком. Вайшья, если он зарабатывает деньги, он всегда дает налоги. И он не думает, что это несправедливо. В этом случае часть дохода идет в правительские программы, никто не будет против преданных, если он зарабатывает деньги достаточно. Если есть правительские программы, тогда это возможно. Но если их нет, кто будет куда давать? Никто никуда давать не будет. И вот тут начинаются трудности. Потому что одного способность копить деньги больше, а другого способность копить деньги меньше. Да, если они одинаково получают, у них будет разное количество денег со временем. И они уже будут отличаться. И так это все и будет происходить, как обычно. Поэтому нужны духовные программы. Прабхупаде сказали однажды, Прабхупада много денег на счету, что делать? Тратьте, праздник устройте. Но никакого праздника в календаре нет в ближайшем месяце. Ну, придумайте какой-нибудь праздник. Пригласите, готовьте просад, раздавайте. Тратьте. Много денег тратите, не держите деньги. Прабхупада так делал. Но в то время книги тысячами распространялись, конечно, и там был энтузиазм, и деньги шли, 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 печатались, распространялись. Но принцип такой, Прабхупада говорит, сразу тратьте на духовные цели. Готовьте просад, зовите людей, пойте киртан, проповедуйте, кормите просадом, давайте им Кришну, все. Так используйте деньги. Так, все излишки производства, все, нужно использовать на проповеднические программы. Я так думаю, так. В шастрах, как говорится, будет. На самом деле, Кичан Хан Прабу знает все это досконально. Я понятия не имею, что это. Он все это может видеть, на самом деле.